Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В начале этого часа мы приглашаем вас послушать передачу из радиоцикла «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Сегодня прозвучит музыка Шопена, Чайковского, Шуберта и Рахманинова. Затем придет время передачи из радиоцикла «Территория семьи». И сегодня ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко предлагает нам внимательнее присмотреться к тому, что в мире не прекращается агрессивное насаждение идеологии извращений. И к этому нам, родителям, дедушкам и бабушкам, надо быть готовыми. В заключительный третий часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук, профессором Александром Николаевичем Ужанковым. Сегодня в эфир выйдет очередная, четвертая передача о личности и творчестве Антона Павловича Чехова.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами юбилейный, 50-й выпуск программы. Для меня это событие огромной важности. Надеюсь, что и для вас тоже. Когда мы в прошлом году начинали этот цикл, трудно было предсказать, что его ждет. Успех, внимание слушателей и долгая жизнь, или это окажется не слишком удачной попыткой, которую лучше быстро завершить. Мне кажется, что программа получилась интересной, и мне самому доставляет большую радость и неослабевающий интерес работа над ней. А теперь обратимся к музыке. Юбилейный выпуск хочется сделать легким, искрящимся, как бокал шампанского. Мне кажется, что это настроение нам поможет создать «До диез минорная экспромт фантазия» Фредерика Шопена. Thank you. Ну а теперь наши взволнованные чувства мы погрузим в атмосферу светлой грусти. Именно этого эмоционального состояния добился гениальный Петр Ильич Чайковский в шестой из своих шести пьес для фортепиано, написанных в 1882 году.
Thank you.
Да, вы, конечно, вспомнили, что за этой пьесой Чайковского закрепилось название «Сентиментальный вальс». А теперь нас ожидает гладь пруда и покачивающаяся на нем лодка. И мы готовы не только к умиротворенному созерцанию, но и к трепетному ожиданию, волнению, надежде. Прозвучала баркарола Франца Шуберта в фортепианной транскрипции Ференца Листа. Ну, а завершит наш концерт изысканная, гениальная прелюдия номер 5 Сергея Васильевича Рахманинова.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. fm7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». И ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Поговорим сегодня с вами о том, как нам защищать нравственность наших детей. И самая серьезная угроза, о которой мы, конечно, не стоим говорить, но которую нужно правильно понимать, не привыкать к тому, что это где-то есть, но мне это не коснется, там, утешать себя тем, что мы там в лоне церкви находимся или сами там, в общем-то, защищены от этого сами лично. Никто ни от чего не защищен. Я говорю о насаждении идеологии извращений, которая в мире победно идет. Я бы это, наверное, такое слово применила. И я сейчас вам расскажу некоторые факты, и вы, наверное, со мной согласитесь. Вот совсем недавно произошло такое интересное событие в начале июня 2019 года. Ассоциация американских психоаналитиков извинилась за то, что считала гомосексуальность болезнью, что она считала ее до 91 года. Вот в 90-м году Всемирная организация здравоохранения исключила ее из списка заболеваний. И ассоциация психоаналитиков тоже решила, в конце концов, через год, что да, мы будем тоже считать, что это уже не болезнь. Но сейчас, почему-то, через там, большое количество времени, скажем, эта ассоциация вдруг заявила, что вот мы, простите, мы были виноваты, мы были неправы, и вот извините нас. Почему такое произошло? Нам нужно понимать вообще архитектуру всех этих событий, с чем это связано. Связано это с 50-летием Стоунволла, вот так это называется. Стоунволл – это стоунволлские бунты, это отправная точка по насаждению идеологии извращений в мире. Как раз 26 мая 1989 года начались первые такие погромы гомосексуального сообщества, которые нападали на полицейских в ответ на рейды полиции на бары, как раз гей-бар «Стоунволл», так называемый, был в Нью-Йорке. И это все началось, стало там, притворилось в гомосексуальную революцию, так называемую, которая потом в итоге легализовала гомосексуализм. Так вот, 50 лет «Стоунволла» отмечается в этом году. Мы об этом с вами не знаем. Это какая-то другая жизнь там происходит за темной шторкой, где-то там возится и копошится все вот это вот темное. В нашем мире этого нет, и мы не хотим об этом думать. Но нам нужно знать, что когда-то эта шторка отодвинется, и все это придет к нам в нашу жизнь. Так вот, нас готовит к тому, что оно придет, потому что речь идет о 50-летии Стоунволла как определенной дате. И к этой дате приурочено было и принятие Всемирной организации здравоохранения новых нормативов здоровья. Мы с вами же говорили, МКБ-11 сейчас заявила, что вся сексуальная патология – это сексуальное здоровье, что все сейчас уже не только гомосексуализм стал нормой, но и трансгендерность, и все-все, скажем, изыски больного воображения в сексуальной сфере – это стали видом сексуального здоровья. И для того, чтобы подготовить почву к окончательной победе и закрепить ее, эту окончательную победу, содомистского движения, скажем, Содома в мировом масштабе, В России тоже происходили события, да и в мире тоже. Вот в апреле 2019 года политическая партия «Яблоко» опубликовала гей-манифест. Мы тоже с вами говорили. И они создали даже, прописали законопроект, и Ставропольское отделение «Яблоко» его пыталось внести в Государственную Думу, наделить представителей секс-меньшинств правами социальной группы и внести соответствующие правки в запрет на их дискриминацию в закон 282 об экстремизме. То есть скажете извращенцу, что он извращенец, и вас по этой 282 статье посадят в тюрьму. Просто уголовная статья. В апреле же 2019 года в Ельцин-центре в Екатеринбурге прошло мероприятие «Бай-бай, стигма, защита ЛГБТ». 1 мая в Кемерово закрыта пекарня «Хлеб из русской печи» от братьев Ипатовых за табличку на окне, что здесь не обслужит ЛГБТ. Далее также в Екатеринбурге за комментарии «гомофобные посты», так называемые, в июне 2019 года в социальной сети ВКонтакте, которые были размещены в июне 2019 года, были инициированы иски, и трех человек наказали за то, что они, вот один из них, допустим, написал «гореть им в аду» вот эту фразу. И ему присудили штраф 5000 рублей, публичные извинения, и у него, видите, административная ответственность. То есть уже он побывал под судом. И причем их так запугали, этих людей, которые это все писали, что они больше уже не хотят об этом ни о чем говорить. А представители ресурсного центра для ЛГБТ из Екатеринбурга сказали, что в работе находится еще 15 подобных дел. Мы надеемся, что этот прецедент повлияет на решение по другим нашим обращениям. То есть они хотят сейчас вести ответственность за гендерную дискриминацию, так называемую, которая была предусмотрена законом о гендере. И также в Екатеринбурге, мы говорим о том, что в этом городе что-то такое серьезное происходит, сейчас требует отставки ректора вуза Уральского государственного экономического университета, в котором разгорелся скандал с якобы отчислением студента за сексуальную ориентацию. Студента, который создавал какие-то там сообщества, который поступал, ну, открыто позиционировал себя как студент этого вуза и говорил о ЛГБТ в соцсетях. И, безусловно, руководство вуза предложило ему, чтобы он не порочил честь вуза, не выступал от имени вуза. Да, за что, в общем-то, сейчас развернули травлю руководства этого вуза, и ректора требует сместить с его должности. Вот мы видим сейчас эту агрессивную политику абсолютно, и понимать должны, почему это происходит, когда вот увидим, что 5 мая Мадонна на Евровидении исполнила гимн «Стонвола» и поблагодарила тех великих геев, как она сказала, которые позволили ей создать ее карьеру, которые помогали всю жизнь и которые вот изменили мир к лучшему, ну, по ее словам, безусловно. В мае же в Москве прошел третий фестиваль равенства семьи, так называемый, темой которого авторы заявили объединяющее наше разнообразие ЛГБТКИАП плюс сообщество. То есть там уже аббревиатуры, как вы видите, букв сколько я вот произнесла, я даже не хочу их расшифровывать. То есть можно сколько угодно этих представителей и букв, которые их обозначают, применять. Речь идет о том, что общество либо нормально, либо ненормально. Вот это вот нужно видеть, вот эти вот изменения, которые сейчас на наших глазах приучают нас, приучают наших детей к тому, что выступать против этого – это нетолерантно, и это гомофобия, и мы не должны быть гомофобами, мы должны их приветствовать. Дети-то не понимают, они глупые, а вот мы должны детей воспитывать. И правильно объяснять все. Вот, когда была трансляция Евровидения 14 мая, телеканал «Россия» на трансляции показал три целующихся мужские пары и отказался комментировать свои действия. А куда делся наш закон о запрете пропаганды и извращения несовершеннолетнего? Ведь это же не было показом, ночным показом маркировка 18+. Нет, это смотрели все в дневное время. Где же ответственность? Ну, значит, что-то происходит такое. 26 мая Всемирная организация здравоохранения все-таки легализовала извращение, как я уже сказала, приняла МКБ-11. И мы понимаем, что это как раз был подарок к 50-летию Стонвола. В эти же дни в Москве состоялся очередной ЛГБТ-кинофестиваль, вот так мы должны уже относиться к этому, который называется «Бок о бок», под девизом «Разная любовь, равные права». И те, кто представал против этого фестиваля, кто выходил с одиночными пикетами, стоял там возле места, где он проходил, всех задерживала полиция и увозила, составляла протокол об административном правонарушении. Хотя не было ни драки, ничего. Просто люди выражали свое мнение, что это грех. Их забирали и увозили. Значит, уже мысли преступления у нас уже наступают, наверное. Может быть, к этому готовятся. В адрес участников этого как бы кинофестиваля было направлено официальное приветственное письмо от имени уполномоченного по правам человека Москвы Татьяны Потяевой. Православные мероприятия как-то ею не приветствовались, а вот этот кинофестиваль, да, мы понимаем, что это было организовано, но чиновник такого уровня должен нести ответственность за свои действия и действовать в рамках существующего законодательства. Таврида прошел гомосексуальный спектакль, концерт «Ченге-Ченге» на закрытии молодежного арт-форума Таврида. Театральная лаборатория «Гоголь Скул», то есть школа театра «Гоголь-центра». Ночью 25 июня 2019 года. Мы видим, все вокруг одной и той же даты происходит. То есть есть некая стратегия, которая организует все эти события именно в эти сроки, чтобы поддержать и показать эту победу мирового сообщества ЛГБТ, так называемого, то есть мирового Содома. И вот в Екатеринбурге же, опять же, прецедент с судом за гомофобию, о чем я сказала уже сегодня в начале нашей встречи, решение суда, наказание тех людей, которые в социальных сетях позволили себе выразить свое мнение о том, что это грех, решение суда было озвучено 26 июня 2019 года. Нету никаких случайностей, нет никаких совпадений, все происходит по заранее согласованному плану, как мы понимаем. И кто-то очень серьезно старается для того, чтобы этот план состоялся. Но для того, чтобы у нас не было все-таки такого удрученного состояния, одновременно с этим, наверное, в ответ на принятие МКБ-11 в мире силы, которые защищают ценности, выставили свое мнение о том, что все это представляет из себя. Как сообщают новостные ленты со ссылкой на журнал «Сценс», это медицинский журнал, генетический анализ данных 500 000 человек, представляете, какая выборка, 500 тысяч человек, позволил прийти к выводу о том, что нет ни одного гена, ответственного за гомосексуальность. Вот вам гвоздь в крышку гроба врожденного гомосексуализма. Говорите всем, прошло большое исследование, огромное исследование, 500 тысяч человек. Результаты, конечно, не могут быть неожиданными, потому что мы все это знали, но против науки ничего уже не сделаешь. Удивительно, что оно было проведено, это исследование, и результаты его были опубликованы. Потому что академической свободы уже в последние годы нет. Стороны ЛГБТ-активистов, они сразу усиливают такой натиск на любое мнение, которое противоречит их представлению о том, что в мире должно быть и какое место они должны занимать. В общем-то, достаточно успешно они насадили в общественном сознании вот эту вот установку, что сексуальная ориентация – это врожденное и неизменное качество личности человека. И это была главная догматическая установка такая, главная. Все ЛГБТ-идеологии, мы должны говорить об идеологии уже. И вот когда вы это убираете, это костяк, все сыпется, вся аргументация рассыпается, которая выстраивалась на эмоциональном, логическом, правом уровне. Все это оказывается неосновательным, несостоятельным. Такими родились, это уже неправда. И это подтверждает, что характер вот этого гомосексуализма, он определяется механизмом социального заражения, когда эти установки транслируются больным обществом гражданину, он потом с этим принимает их, пробует, и потом уже в это входит и с этим живет. Но, тем не менее, есть уже и люди, которые из этого выходят. А как же они тогда, если они с этим родились, как же они могут из этого выйти? И есть исследования, которые говорят о том, что население Евросоюза резко разделилось в отношении к ЛГБТ-сообществу, внешней политике. Это вот исследование тоже также сентября 2019 года. Еврокомиссия обнародовала результаты масштабного социологического исследования, проведенного во всех странах-членах ЕС. Самым толерантным государством в отношении однополых установок стала Швеция. Там положительные ответы на вопросы дали 95% и 92% участников исследования. Также Бельгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Люксембург, Финляндия, Нидерланды, Великобритания. Их поддержали тоже в примерном отношении, но чуть поменьше, 75%. А вторая группа стран, поддержавших нетрадиционные ценности, там уже около 50%. Это Чехия, Италия, Польша, Австрия, Португалия, Словения. Но вот есть третья группа стран, в Болгарии, 71% опрошенных осуждают однополые отношения, 74% выступают против них. В Словакии результаты схожи, 61,7%, в Румынии 63,63%, Венгрия 61,53, Кипр 60,55, а Кипр был последним государством в Европе, которое узаконило однополые браки. Греция 56,53, Хорватия 55,58. И это при том, что значительная часть опрошенных затруднилась с ответом. К тому же прохладно относится к нетрадиционным связям большинство жителей Прибалтики. И, что особенно примечательно, в странах, которые активно поддержат так называемые ЛГБТ-взгляды на жизнь, отношение к данному сообществу за последние 5 лет улучшилось, а в государствах Восточной и Южной Европы, продемонстрировавших прохладное отношение к ЛГБТ-образу жизни, наоборот, за последние годы ощутимо выросло количество людей, испытывавших антипатию к подобным представителям. Болгария на 12%, Словакия на 5% и так далее. То есть люди начинают, несмотря на неолиберальную идеологию, определяться со своими взглядами, вырабатывать свою собственную позицию. И это на самом деле очень правильное отношение к тому, что нас ждет. Люди перестают верить в том, что мы должны быть толерантными, что мы должны быть равнодушными, по большому счету, греху и пороку, что мы должны позволять тем, кто извратил собственную природу, извращать природу наших детей. Люди стали определяться с тем, что будет завтра со всеми нами, что будет с нашим миром. Ну, этот процесс, конечно, еще достаточно робкий, несмелый, но мы видим, что те государства, которые показали 71, 81, 90% поддержки гендерной ЛГБТ-идеологии, это те государства, которые уже, как шагреневая кожа, съеживаются, сворачиваются. И в ближайшей перспективе, наверное, мы будем ожидать их самоликвидации. Ну, это законы жизни, и никуда от этого не денешься. Потому что мир делится теперь на основании нравственных предпочтений. Это единственное правильное решение, единственная правильная градация. И не нами это придумано, и эти законы отменить совершенно невозможно. Поэтому я вам тоже предлагаю относиться к этому осознанно и предлагаю отнестись серьезно к тому, что может быть и в России, если мы будем теплохладными. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество» и нашей группе ВКонтакте, и на нашем YouTube-канале с такими же названиями. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Кужанковым.
Вот рядом у Чехова другой рассказ, которым хорошо известен. Студент. Помните? Иван Великопольский, Страстную Пятницу, пошел на охоту. В пятницу ничего не едят. Это Страстная Пятница. По-видимому, ранняя Пасха, поэтому был очень пронизывающий ветер, холодный день. И вот он думал о том, что и вот эта вот Пятница, Страстная Пятница, и тогда, вот 2000 лет назад, была такая же, наверное, холодная. И апостол Петр также грелся у костра, который разожгли там какие-то работники, и чувствовал себя как-то неуютно, неловко, поскольку помнил слова, сказанные его наставником и учителем, что и петел, то есть петух еще не успеет прокричать, как тот трижды отречется от своего учителя. Ему было жутко больно за это услышанное обвинение. А сам же Иван Великопольский, ученик семинарии, увидел костер, который горел на огородах, которые назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерия, маленькая рябая с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса, это здешние работники на реке поили лошадей. И вот Иван подошел и стал вот как раз вот эту вот историю, если помнишь, во время Тайной вечери, тверд сказал Иисусу: «Я с тобой готов и в темницу, и на смерть». На что Господь ему ответил: «Говорю тебе, Петр, и пропьет сегодня петел, то есть петух, и ты трижды отечешься». И вот он стал вспоминать эту евангельскую историю, когда греющегося костла Петра увидела сначала женщина, сказала, это был с Иисусом, то есть, мол, нужно его нести к допросу, и он сказал, что я не знаю его. Кто-то узнал вторично в нем того человека, который рядом с Христом был. Ты не из них ли? И он опять отрекся. И третий раз кто-то обратился к нему: да не тебя ли я сегодня видел с ним в саду? И третий раз он отрекся. И тотчас запел петух. Петр взглянул издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со дворя и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «Изшед вон, плакася горько». Воображаю тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные и изобильные потекли у нее по щекам. И она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдя своих слез. А Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела. И выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Дул жесткий ветер. И в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал, в темноте возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то очевидно, то, о чем он только что рассказал, происходило 19 веков назад, имело отношение к настоящему, и обеим женщинам, и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась его душе. И он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящей непрерывной цепью событий, вытекавшей одно из другого. Ему показалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. И чувство молодости, здоровья, силы, ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого таинственного счастья, владелого им мало-помалу. Жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Ну, тут я немножко пропустил. То есть, что самое важное? Вот ход или череда событий, это мы с вами наблюдали в Древней Руси. Ход, череда событий, оно не случайно, потому что мы, каждый человек из нас, вовлечен в эти события. И вот тут вот Иван Великопольский, он как раз вдруг на минуту ощутил. Все то, что происходило когда-то с апостолом Петром, имеет отношение к каждому. Вот и к этой Василисе, и Акулине, и к нему самому. А стало быть, имеет отношение к нам с вами. Потому что мы теперь уже замыкаем эту цепочку этих отношений, начавшихся теперь уже 20 столетий назад. И вот эта вот вовлеченность в череду событий, и что нет ничего случайного, а что все есть закономерное, делает жизнь каждого человека значимой. Может быть, этого не сознаем, не понимаем, но от этого она не становится обесцененной, потому что вот есть связь и цепочка взаимоотношений человеческих, связывающая нас нынешних с прошлым. И поэтому и ответственность лежит на каждом из нас. Видите, и тут вот он вспомнил, так холодно, не верится, что будет Пасха, но она-то будет, воскресенье-то будет. Это то, что уже не зависит от нас. Но то, что нам опять же таки дано. И это должно точно так же вот освещать и, собственно, давать прилив счастья, как это было и у Ивана Великопольского. Таинственного счастья и открытия жизни как чудесной и полной высокого смысла. Вот каждый должен из нас это понимать и ощущать. Мы продолжаем с вами говорить о творчестве Антона Павловича Чехова. Мы с вами уже обратили внимание, что в рассказах Чехов затрагивают постоянно одну генеральную тему. В чем смысл человеческой жизни? Он будет в той или иной степени касаться того или иного героя, но в принципе, если мы отойдем от, или отстранимся вот подальше от сюжета каждого рассказа, разобранного нами, то мы увидим, что действительно этот вопрос постоянно присутствует. Может быть, не все герои называют его вот прямо, но тем не менее Чехов, если не прямо, то косвенно, задает его и пытается ответить, а может и оставить открытым. Вот и в той же самой пьесе, о которой мы сегодня будем говорить, этот вопрос звучит столь же остро, как и у многих рассказов. Это первое. Второе. Чайка, как мы с вами помним, стала символом хата, поскольку именно там, в 1896 году, была поставлена. До этого был Иванов, потом будет дядя Ваня, потом три сестры, Вишневый сад. Драматургия Чехова не очень такая большая, но каждая пьеса была знаковой. Но Чайка, она еще стала и символом. Символом МХАТа и в значительной степени отражение тех тенденций, которые были и в русской литературе конца 90-х годов XIX века. То, что мы называем переходом от декаданса к символизму, и мы видим, как одно и другое течение здесь проявляются. И, по сути дела, Чехов отражает и новые тенденции, которые зарождаются в русской литературе уже начала XX века, в частности, символизм. Поэтому на вопрос мы с вами наверняка все видели хотя бы одну какую-нибудь постановку «Чайки», и на вот этот вот вопрос, а кто же Чайка, я бы, скажем так, не торопился с ответом. Хотя большинство, наверное, из вас, но чтобы была маленькая интрига, не могут уже и сейчас ответить. А кто же Чайка здесь, в этой пьесе? Еще, наверное, на что бы следовало бы обратить внимание, что если мы имеем дело уже с символизмом, то понятно, что у символа несколько значений. Если образ, то он один образ, и мы можем говорить об этом образе, а вот символ, он всегда имеет несколько значений, поэтому, может быть, действительно, если чайка – это не образ, а это символ, значит, здесь может действительно быть не один герой, а два или три, может быть, даже больше. С другой стороны, как мы всегда, мы будем толковать это произведение, пытаться его истолковать, но здесь важно для меня, как и литературоведа, мастерство Чехова-писателя. Вот то, что мы наблюдали в рассказах, во всей полноте проявляется и здесь. Чехов не мастер интриги, мы с вами уже это определили. Но он прекрасный рассказчик и очень тонко описывает взаимоотношения людей. И интрига, собственно, развивается в его повествованиях именно когда переплетаются действия различных персонажей, и динамика, собственно, самого повествования, это вам напоминаю, мы в прошлый раз об этом говорили, развивается там, когда есть вот такая своеобразная внутренняя интрига. Мы прекрасно понимаем, что если герой сказал «никогда», значит, в ближайшее время что-то случится, именно то, что герой говорил и утверждал, что никогда этого не случится. То есть интрига в самом повествовании. Не вот не сюжета, как обычно мы наблюдаем, а именно вот этих утверждений героев и противоречивых поступках, и в том, что есть своеобразный закон жизни, отраженный Чеховым, что то, что мы можем сказать, что человек предполагает, а Бог располагает. То есть в значительной степени Чехов показывает свободу выбора человека, способность его планировать свои будущие поступки, но неспособность его поступить так, как он запланировал. Или неспособность его соответствовать своим мечтаниям. Вот трагедия человека в рассказах Чехова во многом, и в пьесах Чехова, в том, что герои мечтают, но они практически не стремятся реализовать свою мечту. Это мы знаем и по другим пьесам, но и здесь в «Чайке» мы тоже это увидим. Немаловажно, что Чехов называет свою пьесу «Комедия в четырех действиях». Почему комедия? Мы с вами знаем, если в конце произведения главный герой погибает, умирает, то это трагедия. А почему же тогда тут комедия? И построена ли она по тем законам классицизма, приверженцем которых были, в общем-то, русские драматурги XIX века, то есть соблюдает ли Чехов закон трех единств, единство места, времени и действия? Как увидим, нет ни единого времени, поскольку здесь между вот третьим и четвертым действием происходит аж целых 2 года. Мы с вами помним, что там должны сутки быть. Есть ли единое действие, то есть один сюжет, а его здесь, опять же таки, очень трудно уловить, этот единый сюжет. Вот, скажем, если мы определим правильно сюжетную линию, тогда, собственно, мы четко скажем или определим, кто же Чайка. То есть вот здесь один сюжет в этом повествовании или нет, в этой пьесе или нет. Это тоже вопрос. Ну, вот может быть единственное, что единство места. Это все происходит в усадьбе Сорина в самом начале, такие спустя 2 года, в имении Сорина. Так что вот единство места из трех единств соблюдено. Итак, просто это будем держать у себя в сознании и пытаться понять, почему же это комедия в четырех действиях, а почему это не трагедия. В этой пьесе, как мне кажется, Чехов проявился во всем его масштабе, во всей полноте. Но опять же таки, обращать внимание на детали, потому что деталь царица смысла. И еще один момент. Я уже много раз на это обращал ваше внимание. Вот как определить хорошего писателя от плохого? Достаточно прочитать первый абзац. Можно сказать, даже достаточно прочитать первую строчку. Потому что в первой строчке должна быть определенная интрига. Если ее нет, этой интриги, значит, писатель так себе. Но если не первая строчка, то первые 2-3 строчки или хотя бы первый абзац. Это мы тоже должны помнить. И, наконец, ремарки. В ремарках подсказка для режиссеров, как ставить ту или иную сцену и на что обращать внимание. То есть это подсказки автора и режиссера. Но это и подсказки нам с вами, читателям. И вот почему я всегда всем своим слушателям говорю, не только студентам, говорю, что прежде чем смотреть спектакль, его нужно прочитать, пьесу нужно прочитать. Поскольку мы же не знаем, что в ремарках пишет, когда смотрим на сцену. А ведь это существенно, поскольку автор, опять же таки, создает определенные образы, зрительные образы. Это немаловажно. То есть вот если символы, они могут быть, мы их можем видеть и их соответствующим образом или соответствующим чином, так сказать, трактовать, но автор, повторяю, с помощью художника сценического, да, он будет пытаться создать определенный образ, и это уже настраивает зрителя на восприятие картины в целом. Если мы думаем, что важен этот зрительный образ только как декорация, то мы глубоко ошибаемся. Вот для Чехова важен сама идея этого образа. Не просто, так сказать, вот картинка, которую мы видим, а идея образа. Что я имею в виду? Вот смотрите, часть парка в имени Сорина, широкая аллея, ведущая по направлению зрительную в глубину парка к озеру, загороженная эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля. Так что озеро совсем не видно. Только что зашло солнце. Вот как это передать на сцене? Понятно, что это будет подсветками, всяким разным и так далее. Вот это важно или нет? Только что зашло солнце. Как мы называем это состояние в природе? Сумерки. То есть вот это вот сумеречное состояние, я хочу, чтобы мы тоже держали в своем сознании. Сумеречное состояние. Почему не утром, почему не вечером пьеса начинается? А именно вот это вот сумеречное состояние. Здесь я, может быть, уже забегаю немножко вперед, но Чехов подводит нас через это сумеречное состояние в природе к нашей оценке состояния всех вот тех героев, с которыми мы познакомимся. Вот в каком они находятся состоянии? Ну что, сумерки – это что такое? Это уже нет солнца, да, но еще и не совсем тьма легла. Да? То есть вот сумеречное такое состояние. То есть еще относительно светло, но солнца нет, солнце уже село. Это немаловажно. Вот смотрите, первая фраза – Медведенко. Да, ну я напоминаю, что Ирина Николаевна Аркадина, это по мужу Треплева актриса, Константин Гаврилович Треплев, ее сын. Дальше Нина Михайловна Заречная. Молодая девушка, дочь богатого помещика, Петр Николаевич Сорин, ее брат. Аркадина имеется в виду, Полина Андреевна, жена Шамшурина, поручики в отставке управляющего Сорина, Маша, их дочь, Борис Алексеевич Тригорин, билетрист, Евгений Сергеевич Дорн, врач, Семен Семенович Медведенко, учитель, ну а дальше работники, повар, горничная и так далее. Так вот, Медведенко – это учитель. А чего вы всегда ходите в черном? Я говорил, что должна быть какая-то интрига. И сразу же возникает вопрос, а барышня? Поскольку на сцене там должна быть барышня в черном, возникает вопрос, а действительно, почему она в черном? Ну да, действительно, отвечает Маша, это траур по моей жизни, я несчастна. Вот смотрите, в этом произведении Чехов затрагивает еще, помимо той главной центральной темы, смысл человеческого бытия, затрагивает еще одну очень важную тему – творчество. Не только творчество драматургического, или там творчество актрисы, писателя, художника и так далее, то есть творчество в целом. И вот смотрите, здесь вот Маша носит траур по своей жизни, значит, она уже задумывается над своим образом, правда? Девушка в трауре, траур по несчастной жизни. Значит, она создала для себя определенный образ и внешне его уже воплощает. То есть можно ее назвать человеком творческим, как и любого человека, который творит собственную жизнь. А вот мы с вами говорили, что в Древней Руси самое высшее творчество или проявление этого творчества – это искусство жить. Вот как выстраивать свою собственную жизнь. Ну и не случайно самое высшее проявление – это святость. В Древней Руси это было совершенно очевидно. В XIX веке, как мы с вами уже выяснили, идеальных героев не было, были положительные герои. А у меня возникает вопрос, а вот те герои, с которыми здесь встретимся, они положительные или отрицательные? У каждого есть свобода выбора, свобода воли. Но вот какие здесь герои? Вот как их можно характеризовать? Они положительные или они отрицательные? Или то и другое?
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.